Однако Лена не приехала и после этого письма. Фред и в этот раз сумел убедить ее, что положение дома не так страшно, иначе отец прислал бы вторую телеграмму. А на следующий день действительно пришла телеграмма. «Тетя при смерти. Ждет тебя. Генрих». Эту телеграмму Фред перехватил, заверив почтальона, что отдаст своей невесте. И не отдал. Тем временем в доме профессора Бреннера ходили на цыпочках и говорили шепотом. Руф и Петруша слонялись по дому с опухшими от слез глазами. Павел Бреннер, никогда не интересовавшийся Богом и вечностью, не знал, как встретить страшную гостью с косой, вновь появившуюся на пороге его дома. Он ничем не мог утешить своих детей. Генрих тоже не находил себе места. Второй раз в жизни он терял мать. Тяжелое дыхание больной было слышно даже в коридоре. Прислушиваясь к нему, он услышал шепот. «Лена, Лена, где она?» Маргарита часами повторяла это имя, теряя последние силы. Генрих сжал ладонями виски. Это было невыносимо. Молодой Бреннер не мог понять, почему Лена не едет. Неужели она не смогла преодолеть неприязнь к тете даже тогда, когда та лежала на смертном одре? Приездом Элеоноры и ее матери отношения у Фреда с Леной ухудшились. Причиной этому была телеграмма, которую утаил Фред. Когда он показывал ее госпоже Клейнберг, подошла Лена и все узнала. Сильная тревога охватила ее, хотя Фред и мать Элеоноры старались убедить, что дома ничего страшного не произошло, иначе Генрих прислал бы повторную телеграмму. После обеда Фред и госпожа Клейнберг поехали покупать девушкам бальные платья. А Лена, сославшись на усталость, осталась в гостинице. Переживания вновь нахлынули на нее, и ей сильно захотелось домой. Немного поворочившись в постели, Лена пошла к морю. Ей чудилось, что она стоит на краю пропасти. То, что еще несколько дней назад казалось таким прекрасным, сияющим как солнце, померкло. Думая, что у нее действительно перенапряжение нервов, как утверждал Фред, Лена решила освежиться в прохладной воде. Она хорошо плавала, поэтому уверенно бросилась в море и не заметила, как оказалась далеко от берега. Оглянувшись, Лена хотела вернуться, но вдруг почувствовала, что ее что-то держит. И тогда она вспомнила, что их не раз предупреждали об опасности подводного течения. Лена попала именно в эту полосу. Она пыталась плыть, но течение снова и снова относило ее назад. Как же добраться до берега? Началась борьба за жизнь. Дышать становилось все труднее. Перед глазами поплыли темные круги. «Боже мой!» — закричала Лена. «У меня нет больше силы, я тону!» Несчастная боролась с волнами, и перед ее глазами одна за другой мелькали картины жизни. Генрих, Руф, Петруша. В ушах звучал доброжелательный голос Маргариты и ее, Лены, грубые ответы. Телеграмма отца, умирающая тетя. Казалось, она по-прежнему ласково звала. «Лена, Лена». И вдруг Лена поняла, какой она была эгоисткой. Все-все поняла, всю вину перед тетей и недостойность своих отношений с Фредом. Теперь Лена стояла на пороге вечности. «Боже мой, если после смерти действительно есть жизнь и суд, что будет со мной? Долго я уже не выдержу. Неужели я умру? Но самое страшное, я ничего уже не могу исправить. Ничего. Поздно. О, лучше бы я осталась дома. Теперь поздно. Помогите!» — отчаянно кричала утопающая. О, если бы я могла начать все сначала. Помогите, папа, Генрих, Петруша, Руфь, помогите. Тетя, о, если бы я могла молиться, как ты. Прости, тетя, Боже, спаси. Прошло больше часа с тех пор, как Лену подобрали рыбаки, ставившие сети недалеко от берега. Они привели ее в чувство и, совершенно обессиленную, доставили в гостиницу. Немного передохнув, Лена написала записку Клейнбергам, с трудом собрала чемодан, рассчиталась за гостиницу и пошла на вокзал, надеясь уехать ночным поездом. Лене казалось, что она не доедет. Как хотелось домой! Поезд, как назло, шел слишком медленно, а в висках стучало одно. О, если бы тетя была жива! Только бы она была еще жива! При мысли, что отец потребует объяснения о прожитых днях, Лене становилось страшно. Как все это рассказать? И вдруг она поняла, что о Фредди смогла бы поведать только тете. Но жива ли она? Единственный человек, которому Лена хотела теперь довериться, был при смерти. Или уже мертв. Дома дверь открыла незнакомая девушка. Лена хотела спросить о самочувствии тети, но побоялась ответа. Поднявшись в свою комнату, она догадалась, что там кто-то поселился. На столе лежало письмо, адресованное Адели Вейнберг. Лена вспомнила, что так звали домработницу пастора. Значит, ее пригласили ухаживать за больной. Стон вырвался из груди Лены. Куда теперь идти? Чужая девушка заняла ее место. И это справедливо. Она это заслужила. Пойти к отцу? Нет. Первый раз в жизни Лена боялась идти к отцу. Пойду к Генриху, решила она. Лена осторожно открыла дверь в комнату брата и остановилась. То, что она увидела, запомнилось ей на всю жизнь. Посреди комнаты стоял пастор Винтер. Рядом Генрих, обнимающий плачущего Петю и Руфь. Чуть поодаль, закрыв лицо руками, стоял отец. Господин Винтер что-то говорил. Нет, он молился. «Мы хотим покориться твоей воле», — услышала Лена. «Но если можно, то оставь нам ее еще на некоторое время. Оставь детям мать». Если ты хочешь взять ее к себе, то исполни последнее желание умирающей. Приведи домой Лену. Во имя Иисуса Христа позаботься об этой заблудшей овечке. Больше Лена ничего не слышала. Никем не замеченная, она вышла из комнаты, и силы оставили ее. Прислонившись к стене, она громко зарыдала. Там ее и нашел пастор. «Слава Богу, наша молитва услышана!» — воскликнул он и ввел Лену в комнату. Это было незабываемое мгновение. Может быть, впервые семья Бреннер почувствовала, что такое услышанная молитва. Пастор Винтер проводил Лену в комнату Маргариты и оставил ее у постели умирающей. Один Бог слышал, как эти два сердца открылись друг другу. Когда Лена вышла от Маргариты, силы оставили ее, и она потеряла сознание. Врач посоветовал как можно скорее увезти Лену куда-нибудь, чтобы она отдохнула в здоровой семье. Все единодушно решили отправить ее в Штальберг. Так Лена оказалась в доме Винтеров. Как ни противилась она ехать сюда раньше, утверждая, что недостаточно благочестива, Господь направил ее путь именно в это место. Раньше Лена слышать ничего не хотела о Боге, а теперь сидела рядом с женой пастора и слушала о новой жизни, которую Бог предлагает всем людям. Ее измученная душа пережила муки самообличения, и Лена думала, что никогда в жизни не станет радостной. Однако именно в этих страданиях она научилась утешаться Богом и познала силу молитвы. первые дни Лена со страхом ждала сообщения о смерти тети, но телеграммы не было. Наконец пришло письмо, в котором Генрих писал: «Похоже, произошло чудо. Врач говорит, что есть надежда на выздоровление». Да, чудо случилось. За первым письмом последовали другие, не менее утешительные. Лена тоже окрепла и вскоре заняла место Адели в доме пастора. Как-то она призналась госпоже Винтер: «Я даже не думала, что работа по дому может быть такой приятной. Как тетя Рита обрадуется, если я покажу ей, чему научилась здесь. У вас очень хорошо, но все же я скучаю по дому». Потом пришло письмо, адресованное лично Лене. Первое письмо, написанное Маргаритой после болезни. «Здравствуй, Леночка. Думаю, имею право назвать тебя дочерью. Я не нахожу слов благодарности за милость Божью, которую Он явил мне во время болезни. Теперь мне уже лучше. Моя комната благоухает, как сад. Эта петруша срывает все цветы с клумб, желая сделать мне приятное. Лена, мне не хватает тебя. Как бы я хотела быстрее поправиться и вместе с тобой взяться за работу. Конечно, это будет не скоро, но я полна надежд. Больше всего я радуюсь тому, что у меня теперь будет взрослая, любимая дочь, и что Господь примирил нас. Надеюсь, ты скоро приедешь. Передай привет дяде и тете. Не задерживайся. Маргарита». В тот же вечер Лена отправила телеграмму: «Мама, приеду завтра. Лена».
Заключительную часть произведения Иоанны Лорх «Совсем как мама» читала Елена Кацуба.